Строго говоря, я не готов никакой лекции, это все. Так что я не знаю. Я думал, что... Ну, можно почитать немного, или как хотите. Или... Можно и про роман, если тогда я сейчас найду какой-нибудь стих, который подходит, это как-то неудобно для стиха.
Тебя тише сделай. Тише просто. Какие-то вопросы, может быть, вопросы задавать,
да? Да, можете вопросы, я не знаю, в общем...
Если у кого-то есть какие-то вопросы...
Романа это надолго, может быть, мы...
Философские, любые там...
Может быть, мы Романа отложим на какое-то другое время, если будет...
На завтра.
На завтра. Ну, то есть...
А можно чуть-чуть
не слышать, чем-то
там?
И на сегодня, на завтра.
Может быть, вы просто немножко расскажете о том вообще, что происходит в мире Хари Кришны.
Я сижу в Кошнасе, я ничего не знаю, я знаю, что происходит в Кошнасе. Какой просад в Кошнасе в голове. Я знаю, что происходит в... Я знаю немного совсем. Я не знаю очень много. Я все время сижу в одном месте, я мало путешествую. Те, кто были в Индии, они знают, что там происходило. Я могу рассказать то, что было в Индии отчасти, но я думаю, что это вы так знаете, это уже все равно старейшие вещи. Ну, я не знаю, выбирайте сами.
Роман, не
А мы закончили как раз, они как на вам, как передали уже. Самое интересное
место. Рамайна. Здесь в храме есть мультфильм. Мы не смотрели Рамайна?
Я видел. Окей. Ладно, хорошо, тогда я сейчас найду какой-нибудь стих из 16 главы. Но это не очень связано с романами. Anyway, с чего-то надо начать.
Просто.
Ладно, я тогда буду рассказывать про роман, а потом про все остальное. Сначала я рассказал в двух лекциях до этого о том, как появился Господь Рамачандра на свет и как появилась Сита. Сегодня я могу рассказать о том, как появился Равана на свете. На самом деле, это интересная история, и сам Господь Рамачандра слушал эту историю. После того, как битва на Ланке закончилась, и Рамачандра вернулся к себе в Айодхью, его поставили царем Айодхи, и прошло 1101 год. К тому времени Господь Рамачандра уже отослал Ситу в лес, он остался один у себя во дворце. И в один прекрасный день к нему во дворец пришли мудрецы. Это была группа мудрецов во главе с Агастьей Муни. И Господь Рамачандра сам вышел встретить их. И когда он встретил Агасти Муни стал его восхвалять, стал его прославлять. Он спросил: «Зачем ты пришел сюда?» Агасти Муни сказал: «Я такой большой грешник, я пришел сюда, чтобы увидеть тебя. Сегодня я увидел тебя, и все мои грехи ушли. Поэтому я очень доволен этим». И тогда Господь Рамачандра немножко засмущался, и чтобы перевести разговор на другую тему, он спросил: «Расскажи мне про Равану. Расскажи мне лучше, как появился на свет этот демон, что с ним происходило и откуда он вообще взялся». И Агасти Муни стал ему рассказывать про Равану и рассказывал очень долго. На самом деле рассказ Агасти Муни составляет всю последнюю книгу Рамаяны, Уттаракханду, где рассказывается о том, как появился на свет Равана и что он выделывал, прежде чем он стал настоящим Раваном. Сначала можно рассказать про Агасти Муни. Прежде чем переходить к демонам, нужно сначала поговорить о мудрецах, потом можно говорить о демонах. Агасти Муни, он был на самом деле большим другом Господа Рамачандры, и Господь Рамачандра несколько раз встречался с Агасти Муни. Это был необычайный мудрец, и в свое время он родился из одного и того же горшка вместе с Васиштхой Муни. Если вы слушали предыдущую лекцию, где я рассказывал о том, как Васиштха Муни оказался лишенным тела, как он проклял Махараджу Ними, как Махараджа Ними сказал: «Останься без тела, Видеха». Васиштха Муни, он, получив эту судьбу, он парил в течение некоторого времени где-то между небом и землей в виде духа бесплотного. В конце концов, ему это страшно надоело, он пошел к Браме, он сказал: «Что такое? В конце концов, сын я твой или не сын? И чем я тут занимаюсь? Я парю непонятно где, непонятно что делаю, вишу там в Поднебесье». И тогда Брама сказал: «Хорошо, ты родишься, и ты родишься от Варуны. Я дам тебе такое благословение, ты родишься от Варуны». И тогда Васиштха, когда он услышал это, что Господь Брама дал это благословение, он быстренько полетел туда, где жил в то время Варуна, и вошел в тело Варуны, чтобы подождать подходящего момента. Варуна в то время очень близко дружил с Митрой, их даже вместе называли Митра и Варуна. Они были совершенно неразлучны в то время друг с другом и жили вместе. И в один прекрасный день, Варуна жил в своей столице на дне океана, и в один прекрасный день к этому океану, где жил Варуна, подошла прекрасная апсара, которую звали Урваши. Эта апсара, она совершила омовение в океане, она стала выходить из этого океана, и Варуна с Митрой, которые шли в это время мимо, они увидели ее. Я знаю, стоит это рассказывать на ночь вообще, все интересно. Но так или иначе, они увидели ее, и в тот же момент, когда они увидели ее, Васиштха, который находился внутри тела Варуны, он сразу понял: пришел мой час. Сейчас я смогу получить тело новое. Вот, и... А когда Варуна и Митра увидели прекрасную обнаженную апсару, которая выходила из океана, то у них сразу же загорелось вожделение, они побежали к ней. И Варуна подскочил к ней и сказал: «Так, дескать, и так, дорогая апсара, так как ты апсара, то ты принадлежишь всем, поэтому ты должна стать моей женой». Она улыбнулась ему и сказала: «Я могу стать твоей женой, но, к сожалению, я уже обещала, что я стану женой Митры, он первый у меня об этом попросил». Вот. И тогда Варуна страшно разгневался, рассердился. Каким-то образом там оказался рядом горшок, я уже не знаю, каким, не спрашивайте у меня, но так или иначе он сказал: «Хорошо, раз так, раз ты не хочешь стать моей женой, то тогда, так как я чувствую вожделение, то я брошу семя». И он бросил это семя, и семя упало в горшок. Вот. И когда апсара это увидела, Урваша это увидела, она подумала: настоящий мужчина вообще, как себя ведет. И поэтому она сказала: «Сердце мое принадлежит тебе, тело мое принадлежит Митре, а сердце мое принадлежит тебе». Как обычно женщины говорят, они говорят: «Сердце мое принадлежит тебе, сердце мое принадлежит тебе, ум мой принадлежит еще кому-нибудь». Митра, он присутствовал при этом. И ему это не очень понравилось. Он страшно разгневался и сказал: «Ах так, сердце ему, тело мне. так не пойдет. И поэтому он взял и сбросил семя в тот же самый горшок и ушел от нее. И в этом горшке оказалось таким образом семя Митры и семя Варуны. И полубоги, которые наблюдали за всем этим, они поняли, что очень ценная жидкость попала в этот горшок. И поэтому они быстро заделали этот горшок. И через некоторое время этот горшок лопнул. И из этого горшка появилось два мудреца. Один был Васишта, а другой был Агастья. Так что они были братьями-близнецами, появившимися из горшка. Из одного и того же горшка. Агастья, он был очень маленький, он был карликом. Он появился сразу же взрослым таким карликом и с бородой. И так как он сознательно наблюдал за всем тем, что происходило, он видел, он присутствовал при этой сцене между Митрой, Варуной, Урвашей и всем остальным, он решил, что я не хочу иметь к этому никакого отношения, ко всем этим душам, сердцам, телам, умам, ко всем этим сексуальным отношениям. Он решил, я буду настика брамачари всю свою жизнь. Я буду заниматься только духовной практикой, и в конце концов должен же я когда-нибудь понять, ради чего все это произошло, ради чего я явился на свет. И он стал заниматься духовной практикой, он совершал суровые аскеты, страшные. Но однажды он шел по лесу, и он был заядлым путешественником, он не оставался на одном месте в течение долгого времени. Однажды он шел по лесу, и вдруг он увидел, что вниз головой с какой-то ветки свисают маленькие человечки. И они висят над огромной расщелиной, которая уходит куда-то глубоко вниз. Он подошел к этим человечкам и спросил их, а что это вы, собственно, тут висите? Что вы не нашли какого-нибудь другого занятия, что ли? Неужели это так забавно висеть головой вниз? Они сказали, мы бы и рады не висеть головой вниз, но дело в том, что у нас есть один потомок в нашем роду. Этого потомка зовут Агастья. И он возомнил из себя непонятно что. Он решил, что он брамачарий, что он теперь не хочет продолжать наш род. И так как он наш потомок, то он должен позаботиться о продолжении рода, иначе мы лишимся шрады, лишимся жертвенных даров. И как только мы лишимся этого, так как у него не будет сына, то мы тотчас же упадем вниз, в эту расщелину, в ад. И тогда он потупил глаза и сказал, я и есть этот самый Агастья. Если вы так хотите, то я помогу вашей беде. Он пообещал им, что он женится. И тогда он, значит, тогда у него не было никакого президента храма, не было, он не мог пойти к президенту храма и сказать, найди мне жену. Он сам стал искать свою жену. Он стал бродить, путешествовать по всей Индии. И он заходил в каждый царский дворец, и он смотрел на юных царевин, он заходил к браманам, он смотрел на всех жен, но он нигде не мог найти подходящей женщины. Он смотрел на какую-нибудь женщину, он сразу же быстренько составлял гороскоп и смотрел, не подходит. Он знал, что никто в принципе не сможет вынести его тяжелого характера, никто не сможет совершать те же самые аскезы, которые он совершал, никто не сможет вынести всех его капризов. И так прошло довольно долго времени, в конце концов он решил, что дело гиблое совершенно, что он не найдет себе подходящей жены, нет такой женщины на свете. И он решил сам создать такую женщину. Тогда он взял и он собрал из всех вещей, из всех предметов, которые были на земле, он собрал самое лучшее. Он взял самое лучшее отовсюду, понемножечку, и он соединил вместе все это самое лучшее, и из этого всего самого лучшего он сделал женщину. И эту женщину звали Лопа Мудра. Но теперь ему нужно было каким-то образом избавиться от родства к ней, потому что он не мог жениться на своей собственной дочери. Поэтому он сделал так, что эта Лопамудра стала дочерью, родилась в это время царь Видархи, он совершал аскезы, чтобы у него родилась дочь. Он хотел, чтобы у него было потомство, и поэтому Агасти, который узнал об этом, он сделал так, чтобы эта Лопамудра вошла в лоно жены царя Видархи. И царь Видархи, его жена родила Лопамудру, ее назвали Лопамудрой, соответственно. И этот царь, он был восхищен этой девочкой. Эта девочка, когда она родилась, она излучала сияние, она была вообще собранием всех добродетелей, которые только есть на свете. И царь, он души не чаял в своей дочери. Он окружил ее заботом, почетом, уважением всем остальным. У нее было 100 подружек, он взял 100 дочерей самых знатных родов из своего царства. Они были ее подружками, они заботились о ней. У нее было 100 служанок, и вот она не знала никаких забот. Но прошло какое-то время, и наступила пора, когда этой Лопомудре надо было выходить замуж. И царь стал искать ей жениха. Но тем временем поползли слухи по всей стране, что на самом деле как-то Агасти к этому всему причастен. И что Агасти, пошли слухи, что Агасти сотворил эту Лопомудру, что она не просто так появилась ни с того ни с сего, непонятно откуда, что Агасти сам сотворил эту Лопомудру, он приготовил ее себе в жены. И поэтому все боялись, что они как-то оскорбят Агастию, и никто не захотел свататься к Лопомудре. Царь рассылал гонцов в разные страны, но никто не захотел приходить. Некоторые не хотели делать этого, потому что они боялись, что они недостойны такой прекрасной девушки. А тем временем весть об этом дошла до Агасти, и Агасти, когда узнал, что Лопомудра уже достигла зрелости, он пришел во дворец к царю Видархе и сказал, что я хочу жениться на твоей дочери. Когда он произнес, можно представить себе этого маленького карлика с бородой, аскета, со спутанными волосами, в коже, в каких-то странных одеждах. Царь, он упал с трона в обморок долго. Царица, она вообще целую неделю в обмороке лежала, не переставая. Но его привели как-то в чувство, и в конце концов Агасти сказал, ну что, отдаешь или не отдаешь? Он сказал, дай мне немного подумать. Эта дочь, она мне очень дорога. И он погрузился в страшную печаль. Он знал, что если он откажет Агасти, то ничего хорошего из этого не выйдет. Если он согласится, он не мог представить себе, что его дочь, с которой пылинки сдували, что она окажется в какой-то избушке и непонятно, чем будет заниматься с этим странным существом. Но когда Лопомудра увидела, что ее отец и мать грустны, она спросила у них, в чем причина их грусти. Они объяснили ей, и тогда она сказала, отдайте меня. Все будет хорошо, не беспокойтесь. И царь, он, ну, ему делать нечего, он решил согласиться на это. И когда Агасти пришел во второй раз, он сказал, хорошо, моя дочь будет твоей женой. И он дал вместе с ней приданное. Это приданное везли на 10 колесницах. Эти 10 колесниц были гружены шелковыми сари, драгоценностями, алмазами, бриллиантами, деньгами, всем остальным. Все это... Весь этот караван, вся эта процессия отправилась в лес вместе с Лопомудрой, Агасти Муни, который гордо шагал впереди. Когда они пришли к избушке, то они поставили эти кареты, и все, кто сопровождал, они ушли. Когда новобрачные остались наедине, то первое, что сделал Агасти, он посмотрел на Лопомудру, и он сказал, что-то тут вокруг моей избушки много всякого мусора собралось. Пойди, пожалуйста, и выброси все то, что там принесли тебе вместе с тобой. И Лопомудра своими собственными руками, она сказала, да, мой повелитель, она взяла, она все это выбросила, все то, что ей дали. Она все выбросила в реку, все свои сари, все остальное. Она нарядилась в древесную кору, и она стала служить своему мужу. И она служила очень долго верой и правдой своему мужу, и в конце концов она удовлетворила его. И в один прекрасный момент, когда она достигла уже зрелости, Агасти сказал... Ты верно служила мне, и теперь я готов исполнить любое твое желание. Теперь я готов исполнить то, ради чего мы, собственно, женились, исполнить свой долг, потому что, в конце концов, мне нужно это сделать, чтобы заниматься другими делами. И она потупилась, она сказала, хорошо, мы займемся этим, но прежде обещай мне, что ты исполнишь одно мое желание, только одно. Я исполнял очень много твоих желаний. Ты исполни, пожалуйста, одно мое желание. Он сказал, конечно, ради Бога. Я хочу, чтобы, когда ты будешь зачинать нашего ребенка, чтобы это происходило на кровати, которая была как, такая же, как у меня во дворце, из слоновой кости, инкрустированной золотом. И чтобы все это происходило во дворце, и чтобы на тебе были шелковые одежды, и чтобы на тебе были гирлянды из цветов, и чтобы на мне были гирлянды, и чтобы я была в шелковом саре, и чтобы все было хорошо, и чтобы играла музыка, и так далее, и тому подобное. Явно совершенно она при этом думала о Девахуте и Кардаме Муне, и, может быть, она читала третью песню на Багу. Она поняла, что Агасти Муни сам не догадается это сделать, поэтому она решила ему намекнуть, что хорошо бы мне тоже какой-нибудь дворец быстренько сделать. Агастин Муни, он страшно рассердился на меня. Он говорит, что ты такое с меня требуешь? Ты знаешь, как я живу, ты знаешь, что у меня нет ни копейки, ты знаешь, что я каждое утро хожу, откапываю каких-то корений, ем эти корения и потом занимаюсь медитацией. Что тебе нужно от меня? Какие-то гирлянды из цветов, еще что-то. Ты в своем уме? Она говорит, ну я знаю, ты великий мудрец, если ты захочешь, ты можешь это создать. Тут она сейчас... сильнее стал на нее кричать. Я ради этого, что ли, совершал аскезы, чтобы потом эти аскезы тратить на твои цветочные гирлянды и шелковые сари? Конечно, я могу это создать, но я не собираюсь тратить все то, что я накопил, на эту ерунду. И тогда она сказала, ну, как знаешь, делай, что хочешь, но только я хочу, чтобы у меня были шелковые сари, чтобы это была кровать из слоновой кости, чтобы там все было как следует, чтобы все было как у людей. И тогда Агастин понял, что вообще, что значит эта семейная жизнь. Что семейная жизнь, все начинается очень тихо, очень скромно. Но потом, в конце концов, жена говорит, что мне нужна кровать из слоновой кости. Так или иначе, Агастин Муни, он отправился в путешествие, он подумал, я пойду к царю, и я попрошу у царя, и царь даст мне. В конце концов, еще не Кали-юга, еще Трета-юга, и царь должен мне дать. Он отправился к царю, он пришел к соседнему царю. Он спросил у этого царя, что так, дескать, и так я пришел, потому что моей жене захотелось спать на кровати из слоновой кости. Не мог ли ты дать мне необходимые для этого средства? Царь говорит, все то, что у меня есть, в твоем распоряжении. Бери все, что хочешь. Но я просто скажу тебе, какие у меня расходы и какие у меня доходы, и ты сам решишь, сколько ты можешь взять. И царь ему представил финансовый отчет. Он сказал, так, дескать, и так у меня столько-то расходов, столько-то доходов. Санкиртана дает мне столько-то, налоги столько-то. Вот, и на просад уходит столько-то, на доте столько-то, на фестиваль в Индию столько-то, смотрел. И когда Агасти все это просмотрел, он понял, что на самом деле у царя столько же, сколько он получает, столько же он и расходует, что у него ничего не остается, ни копейки не остается. И он подумал, что нехорошо, если я сейчас заберу что-то, то тогда его подданные будут страдать, что несправедливо будет по отношению к нему. Он сказал, это нехорошо, что ты так впритык живешь. Тебе нужно иметь какую-то казну. Пойдем вместе со мной, мы пойдем к другому царю. Я попрошу у него, другой царь мне даст богатство, я тебе тоже отдам. Потому что ему понравился этот царь. Они пошли к следующему царю, и там повторилось то же самое. Тот же самый царь тоже сказал, забирай все, что хочешь, а потом сказал, сколько он получает, сколько он расходует, и опять оказалось, что сколько он получает, столько он расходует, у него ничего не остается. Потом они пошли к третьему царю, и у третьего царя повторилось то же самое. В конце концов, их стало уже 4 человека. И Агастин Муни говорит, пойдем к пятому царю, но они сказали, ну какой смысл, мы пойдем еще к тому царю, у нас еще один человек прибавится, и только этим все и кончится. Но тут поблизости живет один демон. И у этого демона наверняка что-то есть. Потому что у демонов всегда что-то есть. Этот демон, он очень богатый. И если мы пойдем к нему, если ты попросишь у этого демона, то, может быть, он тебе что-нибудь даст, потому что, в конце концов, кто осмелится отказать тебе? И тогда они решили отправиться к этому демону. Поблизости было небольшое государство, которым правил Илвала. Илвала со своим братом Ватапи. Это были два знаменитых демона, которые были сыновьями Дурвасы Муни. В свое время одна Ракшаси, она полюбила Дурвасу Муни, и Дурвасы Муни соединился с этой Ракшаси. У нее родилось два сына, Илвала и Ватапи. Но так как они были настоящими демонами, то как только они появились, Ракшасы, они получили в свое время дар от Господа Брамы. Господь Брама, чтобы освободить ракшасов от необходимости воспитывать детей, дал им такое благословение, что как только дети будут рождаться у ракшасов, они сразу будут достигать совершеннолетия. Им сразу будут выдавать паспорт, и они сразу будут уходить и вести свою ракшасическую жизнь самостоятельно. Потому что мало того, что они сами ракшасы, еще иметь детей ракшасов, это уже слишком. И Господь Брама сжалился над ними и дал им такое благословение. Так или иначе, эти два демона, два ракшаса, они выросли, и сразу же они подошли к своему отцу Дурвасу Муни. И стали у него требовать, чтобы Дурваса Муни... Что же они требовали? Что-то они у него стали требовать. То ли чтобы он дал им какие-то богатства, то ли еще что-то. Короче, Дурваса Муни страшно разгневался на них и сказал, что раз вы такие наглые, то в свое время Агасти Муни позаботится о вас. Вы встретитесь с Агасти Муни, Агасти Муни наставит вас на путь. И вот этот момент зашел, но до этого Илвала, он обладал очень большим мистическим могуществом, и он обратился к одному браману, и он попросил у брамана: «Дай мне благословение». Браман сказал: «Хорошо, я дам тебе благословение. В чем оно должно состоять?» Илвала говорит: «Очень просто. Обещай мне, что мой сын будет таким же могущественным, как Господь Индра. Мне больше ничего не нужно. Только чтобы мой сын был таким же могущественным, как Индра». Браман сказал: «Ты что, я с ума сошел, что ли? Если твой сын будет таким же могущественным, как Индра, то он пойдет войной на Индру, он победит Индру. В результате демон будет править вселенной, и всем нам придет конец. Зачем я буду это делать?» И тогда Илвала, как настоящий демон, он объявил войну всем браманам. Он сказал: «Отныне я являюсь заклятым врагом всех браманов. И любого брамана, которого я увижу, я буду убивать». И он изобрел очень оригинальный способ убийства браманов. Он начал с этого самого брамана, который отказался ему дать благословение. Он промолчал, ничего не сказал. Он сказал: «Приходи, пожалуйста, завтра ко мне, я тебя угощу чем-то. У меня тут завтра религиозная церемония, мы обряд тут проводим определенный. И, пожалуйста, приходи, я тебя угощу». И тем временем, на следующий день, он превратил своего брата Ватапи в козла. Он забил этого козла, и он отварил его, сделал из него блюдо козлиное. Но он обладал такой мистической способностью, что как только он произносил слово «Ватапи», то Ватапи снова оживал. Как только Илвали говорил «Ватапи», то Ватапи опять появлялся. Поэтому он пригласил этого брама, он сказал: «Вот у меня тут просад, я предложил его только что богине Кали, тут у нас была шрада небольшая, пожалуйста, отведай этого». Браман, чтобы не обидеть бедного Илвалу, он съел этого козла, который был в Ватапи. И когда он съел его, Илвала расхохотался и страшным голосом закричал: «Ватапи, выходи!» И как только это он произнес, Ватапи, который был в животе у этого бедного брамана, он выскочил из ребра брамана, и браман упал замертво. И так они продолжили эту практику, они приглашали всех браманов, они каждый раз кормили их Ватапи, каждый раз Илвала кричал: «Ватапи, выходи!» И поэтому, когда Агасти Муни подошел вместе с тремя царями к границам царства Илвалы, Илвала уже знал, что Агасти Муни подходит, и что вместе с ним цари, он подумал: «Ну вот, идет добыча еще одна, надо позаботиться о них». Поэтому он заблаговременно приготовил все, что нужно, и пришел к границе своего царства уже с готовым блюдом, с дымящимся козлом, который лежал у него на этом самом на этом блюде. Вот. А цари, они знали об этом трюке, поэтому, когда Илвала сказал: «Пожалуйста, угощайтесь, дорогие цари», они как-то, они погрустнели как-то и стали переглядываться друг с другом. А Гасти, он посмотрел на них, он понял, в чем их проблема, и поэтому он сказал: «Не беспокойтесь, я сам об этом, обо всем позабочусь». И он благополучно съел этого козла. И когда он съел этого козла, Илвала, который сидел как на иголках, он ждал, когда он наконец докусает этого козла. И когда Агасти проглотил последнюю косточку этого козла, Илвала закричал: «Ватапи, выходи!» И когда Илвала закричал: «Ватапи, выходи!», в животе у Агасти раздалось такое бурчание. Но никто не появился. И вот так кричать: «Ватапи, выходи!» Бурчание опять повторилось, ничего не появилось. И тогда Илвала понял, что Агасти переварил Ватапи. На самом деле, Агасти Муни, он отличался очень хорошим пищеварением. Это было известно, и Илвала это не учел своим причинам. Потому что в свое время, когда Индра убил Вритрасуру, то демоны, которые были вместе с Вритрасурой, они остались на земле. И они спрятались на дне океана, они укрылись на дне океана, и каждую ночь они выходили, это были особые демоны, их звали Калакеи. Эти демоны, они прятались на дне океана, и каждую ночь они выходили из этого океана, и они убивали браманов, убивали мудрецов, кушали их и обратно заходили в океан. И никто ничего не мог сделать, потому что у них было очень надежное убежище, вороны ничего не мог сделать, полубоги ничего не могли сделать. В конце концов, Индра обратился к Вишну. И он сказал: помоги мне, потому что эти демоны не дают покоя. Они нарушают покой всех мудрецов и вообще никому никаких шитья. Тогда Вишну сказал: мне еще не пора воплощаться, но тут есть один Агасти Муни, ты попроси его, чтобы он позаботился об этом. Чтобы он взял и выпил соленый океан. До тех пор, пока океан тут, вы ничего не сможете сделать с этими демонами. Но нужно, чтобы он выпил этот океан, он сможет выпить океан, для него это никаких проблем не составляет. Вот. И тогда Индра, вместе с другими полубогами, он пошел в хижину к Агасти Муни, он попросил, чтобы Агасти Муни это сделал. И весть о том, что Агасти Муни собирается выпить океан, она разнеслась. И подошел к берегу океана, он зашел в океан, он взял пригоршню воды, он стал пить. И за 15 минут весь океан оказался сухим. Тогда полубоги очень обрадовались, они напали на этих демонов, разгорелась война, в конце концов они поубивали всех этих демонов. А Агасти Муни, он стоял спокойно в сторонке, наблюдал за всем этим. И тогда полубоги сказали: ну хорошо, ладно, мы убили этих демонов, теперь давай обратно океан, потому что как же без океана? А Агасти Муни сказал: нет, уже слишком поздно. Я уже переварил весь этот океан. Я уже не могу ничего сделать. Теперь океан, насчет океана вы сами позаботитесь. И после этого полубоги позаботились о том, чтобы Ганга спустилась на землю и заполнила таким образом океан. Но это уже другая история, я не буду рассказывать. Так или иначе, Агасти Муни переварил Ватапи, и он сказал: ну хорошо, теперь ты угостил меня, но я пришел не за этим, я пришел попросить у тебя дакшину. Илвали ему делать нечего, он подумал: ну и наглец вообще, пришел, съел моего собственного. Теперь дакшину.
Очень не хотелось ему, да.
Давай что-то. Поэтому он решил, что я изобрету еще один трюк. Он сказал: хорошо, я дам тебе, но сначала ты должен угадать, сколько я собираюсь тебе дать. Если ты скажешь мне, сколько я собираюсь тебе дать, я уже загадал, сколько я собираюсь тебе дать и сколько я собираюсь дать всем этим царям. Если ты угадаешь, то хорошо, тогда я тебе дам. Но он не знал, что Агасти Муни был трикалагья. Он знал все. Он знал все, что происходит в будущем, и все то, что происходит в прошлом, происходило в прошлом, и что происходит в настоящем. И он мог читать мысли. Поэтому он сказал: ты собираешься дать по 10 тысяч золотых монет каждому из этих царей, по 10 тысяч коров каждому из них, и по 20 тысяч мне. И плюс ты хочешь дать мне еще карету. И эта карета на самом деле сделана из золота. Ты думал, что эта карета не сделана из золота, но ты можешь пойти и проверить, эта карета сделана из золота. Чтобы доказать, что он знает это. Илвала побежал во двор, посмотрел, он понял, что карета действительно золотая, он никогда не знал об этом. Поэтому ему ничего не оставалось, как отдать все это Агасти Муни. Ну ладно, так или иначе, Агасти Муни вернулся к своей жене, и у него родился сын в результате всех этих приключений. А еще что-нибудь про Агасти Муни? И когда господь Рамачандра скитался по лесу, вначале, как вы знаете, он жил в лесу Дандакарани, и потом позже, после того, как он расправился с демонами в лесу Дандакарани, он перешел в Панчавати. Он знал, что в Панчавати, вот в том месте, где он собирался поселиться, живет Агасти Муни. Поэтому прежде чем поселиться там, он пошел на даршан к Агасти Муни. Он пришел к Агасти Муни, он поклонился Агасти Муни. Агасти Муни, обрадованный, вышел навстречу господу Рамачандре и сказал: я давно жду тебя здесь. Я давно совершаю аскезы, но не просто так, а я жду тебя здесь, чтобы подарить тебе что-то. Он завел его в свою избушку, он подарил ему лук Вишну. У Агасти Муни хранился лук Вишну. И к этому луку он дал колчан стрел. Эти стрелы были такие, что когда Рама выпускал эту стрелу, то эта стрела наразила без промаха. Если Рама просто говорил имя демона, в которого эта стрела должна была попасть, то где бы ни находился этот демон, даже если этот демон находится на другой планете, то эта стрела, она долетала до этого демона, она была очень точно направлена, она пронзала его сердце, она выходила насквозь с другой стороны, потом она возвращалась на землю, она окуналась в реку Ганги или в соленый океан, она очищала от крови демона, и она возвращалась обратно в колчан господу Рамачандре. Это был такой самоуправляющийся, самонаводящийся снаряд. Вот. Агасти Муни подарил ему это. И потом позже, когда господь Рамачандра сражался с Раваной на Ланке, то в один момент Господь Рамачандра как будто бы начал терпеть поражение. И тогда Агастимуни, он почти потерял сознание. И тогда Агастимуни пришел ему на помощь и тоже спас Господа Рамачандру и сказал ему определенную мантру, чтобы как-то его спасти. И вот этот самый Агастимуни, да, была еще другая история, может быть, ее тоже можно рассказать, связанная с Агастимуни. Однажды, когда Господь Шива, после того, как Сати оставила свое тело и родилась снова дочерью Гималаев, царя Химавата, Парвати, то Господь Шива, он решил на ней жениться, так как это вечная его супруга, и они праздновали свадьбу. Эта свадьба происходила в Гималаях. И на эту свадьбу были приглашены все. На эту свадьбу пришли все полубоги, на эту свадьбу пришли все мудрецы, все риши со всей вселенной, все брахманы. Все население земли пришло на Гималаи. И поэтому, так как там собралось очень много народу, и непростого народа, полубоги всякие, то земля, она потеряла равновесие, она стала шататься. Так как на Гималаях было слишком много. Поэтому произошло какое-то разбалансировка. Центр тяжести начал смещаться. И начались какие-то странные явления. Поэтому Шива, который заметил, что происходит, он попросил Агастимуни позаботиться об этом. И Агастимуни, который присутствовал при этом, он пошел, он отправился на юг с Гималаев, на самый юг. И он сел на севере, на юге. Он дошел до Южного полюса, он сел на Южном полюсе. На одном из островов, ближе к Южному полюсу. И он один уравновесил всех остальных, которые находились на Гималаях своим весом. И таким образом все пришло в равновесие. И вот этот самый Агастимуни, он пришел к Господу Рамачандре после войны на Ланке. И он сказал Господу Рамачандре, что я страшный грешник, я совершил множество грехов. И теперь, когда я вижу тебя, все мои грехи ушли, потому что я увидел тебя наконец. И тогда он стал рассказывать Господу Рамачандре о Равани. При этом он... Уже поздно, наверное. Сколько можно? Ну, я еще немного расскажу, потом можно продолжить это будет. Потому что про Равану можно очень долго рассказывать. Когда он... пришел туда, он стал прославлять Господа Рамачандру, он стал говорить, ты спас нас от этого Индраджита. И он все время повторял, что спасибо тебе, что ты спас всю землю от Индраджита. И в конце концов Рамачандра, он не выдержал, он спросил, почему ты все время говоришь, я всегда думал, что я спас вас от Равана, я всегда думал, что основная опасность представляла Равана. Тогда Агасти, он усмехнулся, он сказал, с Раваной я мог справиться. С Раваной на самом деле многие могли справиться. С Раваной просто никто не хотел руки об него упасть. Но Индраджит, он был орешек покрепче. И с Индраджитом мог справиться только ты. И тогда Рама, он очень заинтересовался. Он сказал, почему так, объясни мне, я не понимаю, в чем дело. И тогда Гасти стал ему рассказывать. Прежде, чтобы ты понял это, я должен тебе рассказать про Равана. Я должен тебе рассказать, как родился Равана, что с ним произошло, и почему Индраджит представлял такую опасность. Чтобы заинтриговать всех, я на этом кончусь. Теперь, может быть, какие-нибудь вопросы безотносительно к Рамачандре. Просто так.
Первый вопрос, почему кончили?
Хорошенького понемногу. На самом деле, истории, они хороши сами по себе. И Господь, Он приходит сюда, чтобы дать нам эти истории. Он разворачивает эти игры, чтобы живые существа, обусловленные живые существа, могли слушать об этих играх. И когда они слушают об этих играх, то их ум целиком поглощается этими играми. И таким образом они отворачиваются от материальной энергии. Когда мы приходим в материальный мир, то материальная энергия, майя, она завоевывает наше сознание. Наше сознание, сознание обусловленных живых существ, оно целиком поглощено майей. И майя, она завоевала живые существа. И поэтому Господь приходит, и Он отвоевывает снова эти сознания живых существ, разворачивая эти прекрасные игры. Он разворачивает эти игры таким образом, что когда люди слушают об этих играх, их сознание целиком поглощается этими играми, они могут отвернуться от майи. Это объясняется в Брахма-самхите. Там есть такой стих, где говорится, что разворачивай свои игры, ты завоевываешь обратно обусловленные души, которые находятся здесь. Поэтому слушание об играх Господа и об играх Его преданных, и даже о демонах, которые участвуют в этих играх, это все равно так или иначе очищает нас. Потому что даже если мы рассказываем о демоне, таком демоне, как, например, Равана, то все равно это приносит нам благо, потому что, во-первых, это необычная личность. Господь Рамачандра не будет убивать обычного демона. С обычными демонами может справиться там кто-нибудь поменьше. Во-вторых, он убивает такое великое живое существо для того, чтобы проявить свое собственное величие, чтобы мы могли оценить его славу. Потому что если бы он убил какого-то обычного демона, все то, что делает, все то, что связано с Господом Рамачандрой, все необыкновенно, все насыщено трансцендентной энергией. В том числе и демон сначала, он тоже проявляет какие-то подвиги, какие-то чудеса. И потом приходит Господь Рамачандра, он побеждает этого демона. И таким образом мы можем оценить величие Господа еще больше. Мы можем понять, с кем он сражается и ради чего он это делает. Так что поэтому о демонах тоже иногда полезно поговорить. И другая причина, по которой можно говорить о демонах и нужно говорить о демонах. Скажем, в Бхагавад-гите есть 16 глава, которая так и называется «Божественные демонические натуры». Потому что демоны – это отрицательный образец. И все веды, и в частности все пураны, они состоят из положительных примеров, из отрицательных примеров. Веды и пураны, они сравниваются с Смрити и Шрути, сравниваются с кодексом законов. И с журналом, который иллюстрирует этот кодекс. В шастрах, в Шрути описаны законы. Там говорится, ты должен делать то-то, то-то, то-то и то-то. И ты не должен делать того-то, того-то, того-то и того-то. Но на самом деле, если бы у нас были только Шрути, то мы бы вряд ли смогли очень хорошо воспринять все это. Поэтому дается Смрити. И в Смрити... И в Смрити все те же самые правила, которые изложены в Ведах, они объясняются на примерах, они иллюстрируются различными примерами. Как, скажем, журнал «Человек и закон». Есть кодекс законов, но кодекс законов никто не читает. А журнал «Человек и закон» там то же самое, те же самые законы, они проиллюстрированы примерами, что тот-то и тот-то человек совершил тот-то и тот-то, в результате его посадили на 5 лет или там, на 10 лет, или расстреляли за это. Точно так же и Смрити, смысл Смрити, там говорится, что вот был такой-то и такой-то Хираньякашипу, он вел себя таким-то и таким-то образом, в результате пришел Господь Нарисимхадев и сделал хирургическую операцию на животе Хираньякашипу. Соответственно, если вы будете вести себя как Хираньякашипу, то вы получите что-то вроде этого. Если вы будете вести себя как Прохлад, то вы, соответственно, получите что-то вроде этого. И такие рассказы, они производят очень сильные впечатления. Одно дело, когда просто говорится «не делай чего-то», а другое дело, когда красочно описываются последствия всего этого. И более того, еще один эффект, скажем, если человек читает много детективных романов, то у него естественным образом складывается мнение, что все преступления, которые совершаются, они все раскрываются. Все думают, что в каждом отделении милиции местном есть свой Шерлок Холмс, который будет нюхать какие-нибудь носовые платки, оставленные на месте преступления, создавать свою теорию и находить преступника по этому носовому платку или еще что-нибудь. На самом деле, большая часть преступлений остается нераскрытым. Но преступления, о которых говорится в шастрах, в Смрити, то есть, когда говорится об этом в Смрити, то там... доказывается то, что на самом деле преступления, которые человек совершает, когда нарушает законы Бога, они не остаются безнаказанными. И поэтому, когда мы читаем это, мы должны, по крайней мере, вынести этот урок. Если человек совершает какое-то преступление, то он должен знать, что он никогда не останется безнаказанным, что все то, что он делает вопреки законам Бога, оно будет так или иначе покарано. Поэтому пример Равана, он очень нагляден в этом смысле.
Говорится, что есть третий тип людей, то есть которые учатся на слушании, которые учатся на примере, которые не учатся на начале. А вот от чего зависит, что человек относится к тому или иному типу?
Зависит от разума человека. Если у человека сильный разум, если этот, то ему достаточно просто услышать один раз, чтобы не делать это. Если он совсем глупее, то ему нужно будет на своем опыте это пережить, и тогда он не станет это делать. А если он совсем глупый, то он будет слушать это, то он будет сам страдать от последствий, он все равно будет делать это. Это целиком зависит от разума, а разум, в свою очередь, зависит от того, насколько сильно наше вожделение. Если вожделение у нас очень сильно, то вожделение, оно затмевает разум. Если у человека очень сильное вожделение, то это вожделение, оно полностью забьет голос разума. Сила разума и сила вожделения, она находится в обратно пропорциональной зависимости. Чем сильнее вожделение, тем слабее разум. И тем больше вероятность того, что человек будет совершать глупости и грехи, тем меньше он будет слушать чего-то. Он будет слушать только свое собственное вожделение, которое будет изнутри ему говорить, что делать. Как Равана, у него было 10 голов, как вы знаете. Его на самом деле звали не Равана, когда он родился, его звали Дашагрива. И эти 10 голов, он, так как ему явно совершенно не нужно было столько голов, то когда он совершал аскезу, он стал откусывать по одной голове в 1000 лет и бросать ее в костер Господу Брани, когда он совершал аскезу. В конце концов, когда у него осталась одна голова, он уже собирался откусить эту последнюю голову, но он никак не мог, видимо, откусить свою собственную голову, когда она одна осталась. Так или иначе, Господь Брама явился перед ним, он дал ему благословение, в соответствии с которым у него будет только одна голова нормальная, все остальные головы будут как бы внутри у него. Но тем не менее, эти 10 голов, это было 10 разных типов интеллекта, которые были, 10 типов разума. И каждый разум, который у него был, он специализировался на определенном предмете. Один разум он использовал для того, чтобы составлять свои планы военных кампаний. Это был разум военачальника. Он блестяще проводил эти военные кампании, он побеждал там демонов, полубогов, всех остальных. Другой разум нужен ему был для того, чтобы наслаждаться. Потому что для того, чтобы хорошо наслаждаться, тоже нужно иметь разум определенно. И так или иначе, у него было 10 разных типов разума, и у него был свой собственный разум. И в этом собственном разуме в нем булькало вожделение. Это был такой большой котел, в котором булькало вожделение. И поэтому, прежде чем украсть Ситу, когда он услышал о Сите, о том, что Сита живет в Панчавате, и что она очень красива от своей сестры Шурпанаки, он стал советоваться с разными головами. Он стал спрашивать, стоит мне украсть Ситу или нет. Потому что его советники, они на самом деле не советовали ему. Когда они узнали, что он собирается это делать, они все стали отговаривать его. Они сказали, лучше не связывайся с этим мальчиком. У тебя много других женщин, ограничься ими. И он стал советоваться со своими разными головами. И все головы сказали ему, не кради Ситу, не кради Ситу. Кроме той единственной, которая была его собственной головой. Это сказал, укради Ситу, а там будь что будет. Там не важно, что будет. И это то, как работает вожделение. Вожделение, даже если разум очень сильный, он будет говорить тебе, не делай этого, то в конце концов вожделение скажет тебе, сделай это, а там будь что будет. А там посмотрим. В конце концов, сейчас ты получишь что-то, а что там будет в будущем, это не так важно. То есть это все зависит, в конечном счете, от разума, от вожделения.
А почему ум называют чистым мудрецом?
Потому что ум обладает функцией собирать сигналы этих чувств. На самом деле, сами чувства, они мертвые. Чувства, они сами не ощущают. То, что мы ощущаем, сигналы поступают через эти чувства. Эти чувства, они только собирают различную информацию, это сборщики информации. А потом вся эта информация приходит в ум, и в уме она уже трансформируется. Она трансформируется в какие-то приятные ощущения или в какие-то неприятные ощущения. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что все хорошее и плохое, что есть, это всего лишь выдумка. На самом деле, все приятное и неприятное в материальном мире, это в конечном счете все это происходит только в уме. Скажем, сексуальное наслаждение. На самом деле, реально это не наслаждение. Реально это страдание от начала до конца. Но так или иначе, ум, он таким образом устроен, обусловлен душой, что ему кажется, что это наслаждение, что ему кажется, что в этом есть что-то хорошее, что в этом что-то есть. То есть ум, он является главным из чувств, он является центром всех чувств, и он анализирует сигналы всех чувств и, соответственно, сортирует эти сигналы. Он относит эти сигналы, одни сигналы к хорошим, и, соответственно, он стремится к этому, он относит это как наслаждение, а другие к плохим, и, соответственно, отвергает это. Поэтому говорится, что основная функция ума – это санкальпа, викальпа. То есть он различает на то, что приятно мне и хорошо, и то, что неприятно. И, соответственно, он старается принять то, что приятно санкальпа, и отвергнуть то, что неприятно викальпа.
Еще один вопрос дополнения. К уму. Говорится, что тонкое тело переносит живое существо в момент смерти в грубое тело. Но почему при этом именно уму, а не разуму, там, не ложному эго, отдается именно то, какое тело получит в следующей жизни человека? Именно ум.
Ум – это как бы самый грубый элемент из этих трех тонких элементов. И он определяет, он обладает определенной формой. Ум – это хранилище информации. И, соответственно, эта информация в момент смерти, она приобретает определенную форму. То есть это тонкое тело. В принципе, тонкое тело, оно по форме напоминает грубое тело. Оно такое же, сейчас наше тонкое тело, оно обладает этой формой. Постепенно, в процессе нашей кармы, того, как действует человек, это тонкое тело, оно тоже меняется, оно тоже трансформируется. И в момент смерти, когда наша карма, она, так сказать, полностью сформировалась, этот ум, он тоже полностью сформировался. То есть вот это вот тонкое тело, оно сформировалось в соответствии с умом. Вот. Поэтому мы по форме этого ума получаем подходящее новое тело. Скажем, поэтому вот третий песни Шримад-Бхагаватам, который уже напечатан сейчас и вот-вот выйдет, там очень подробно объясняется процесс, то, что случается после смерти. И там рассказывается, что скажем, если живое существо было человеком в этом теле, то оно не может сразу попасть в тело свиньи. Даже если он вел себя как свинья, если он заслужил то, что он, чтобы он попал в тело свиньи, он не может это сделать, потому что его тонкое тело, оно как бы имеет по-прежнему до какой-то степени очертания человека. Поэтому прежде, если этот человек грешил, прежде чем оказаться в теле свиньи, это тело, эта душа, она попадает в ад. Основное назначение адских планет и адских наказаний заключается в том, чтобы там живые существа, они находятся вот в тонких телах, и они переносят эти страдания, и эти страдания, они направлены на то, чтобы изгнать вот из этого живого существа какие-то остатки человеческого, дегуманизировать это. Эти страдания, на самом деле, это было замечено, скажем, если преступники, которые переносят очень тяжелые страдания в концентрационных лагерях или еще где-то, то происходит процесс дегуманизации, то есть человеческие черты уходят из них. Точно так же и вот этот вот огромный концентрационный лагерь Вселенной находится на адских планетах. Туда попадают души, которые заслужили получить тело животных, но они сразу не могут получить, поэтому они попадают туда. Из них, как следует, все это изгоняется, соответственно, они приобретают форму свиньи, подходящую, тонкую, и могут уже получить непосредственно грубое тело свиньи после этого.
Значит, однажды на лекции Нанцишай сказал, что полубоги видят Землю как плоскость. А в той же лекции говорилось, что один круг вокруг оси, сутки, составляют сутки земные. Я спросил, так круглая Земля или плоская? И так и никто не мог дать хороший ответ. А потом я задал этот вопрос Вишвантре, и он тоже не мог дать ответ. Он сказал, что вот скоро будет книга, там, не знаю, как называется, будет передана, и там будет написано.
Когда в пятой песне объясняется строение Вселенной, там говорится об Бумандале, и Бумандала – это плоскость. Когда там описывается плоскость, имеется в виду не Земля как таковая, а Бумандала. И Бумандала, она представляет собой плоскость, и Земля является частью как бы этой Бумандалы. Она, Бумандала – это система планет типа Земли, земного типа, Бу. Соответственно, Земля является частью этого, и в этом смысле это плоскость. То есть вот эта Бумандала, она представляет собой плоскость просто, и все. Земля сама по себе круглая. Но это также зависит от точки зрения. Это все относительные истины, потому что что значит Земля круглая? Это вещь, которая не имеет абсолютной ценности. В каком-то смысле она круглая. Если сфотографировать ее, то она будет плоской. В каком-то разрезе она будет плоской. Все зависит от того, кто и как описывает это. Все зависит от системы координат, в которой это делается и как это описывается. Все. Эти вещи, которые не имеют абсолютной ценности. В конце концов, какая разница, на круглой Земле или плоской?
Кажется, что просто проповеди иногда писаются каким-то ученым. И вообще...
Ученым лучше вообще не проповедовать. Чтобы проповедовать ученым, нужно очень хорошо знать, что ты делаешь. Просто так, обычному человеку, который не очень хорошо знает, не нужно проповедовать.
Вообще хотелось бы знать просто.
Крупно.
Признал попробовал. Вот в книге Прабхупады там написано, что Шрила Прабхупада, он когда давал комментарии к стихам, шлокам, то он придерживался традиций каких-то. Вот, что это за традиции?
У Шрилы Прабхупады была книга, в которой были введены воедино комментарии шести, если я не ошибаюсь, великих ачарьев из нашей сампрадаи, и не только из нашей сампрадаи, которые прокомментировали, оставили комментарии на Шримад-Бхагаватам. Там были первые изначальные комментарии Шримад-Бхагаватам, написан Шридарой с вами. Шрила Прабхупада, он часто в своих комментариях ссылается на Шридару с вами. Это первый комментатор Шримад-Бхагаватам, который объяснил Шримад-Бхагаватам, потому что на самом деле Шримад-Бхагаватам, он с точки зрения санскрита, я не знаю, стоит вообще об этом говорить или нет, но я могу два слова сказать, чтобы не запутывать вас совсем. Он написан очень сложно. То есть вот эти стихи, чисто грамматически, они очень сложные. И без комментариев их невозможно понять. В санскрите, если вы, может быть, знаете, в стихах нет фиксированного порядка слов. Слова, они могут стоять, например, слова, которые связаны друг с другом, прилагательные и существительные, они могут находиться одно первым словом стиха, другое последним словом стиха. И чтобы... Но, правда, они будут в одном и том же самом падеже, роде и числе, они будут согласовываться поэтому. Но чтобы понять, чтобы понять смысл того, что там говорится, нужно, естественно, знать, какое слово к чему и как относится. И чтобы это сделать, далеко не всегда это просто, поэтому нужны комментарии. Шридара с вами, он был первый, кто объяснил все стихи Шримад-Бхагаватам. Он объяснил, что в этом стихе логика такова. Его комментарий очень короткий, на самом деле. Он пишет только, что вот это слово связано с этим словом, это с этим, соответственно, смысл такой-то. Кроме того, Мадхвачарья писал комментарий. Рамануджачарья не писал. Мадхвачарья писал комментарий на Шримад-Бхагаватам. Джива Госвами писал комментарий на Шримад-Бхагаватам. Бхактисиддханта Сарасвати писал комментарий на Шримад-Бхагаватам. Так или иначе, у него была эта книга, где были сведены... Вишванатха Чакраварти Такур писал очень важный комментарий на Шримад-Бхагаватам. На самом деле, один из самых важных комментариев написан Вишванатхой Чакраварти Такуром. И Шрила Прабхупада, когда он писал эти комментарии, он смотрел сначала комментарии предыдущих ачарьев, и потом, в соответствии с этими комментариями, он составлял свой собственный комментарий. Но его комментарий, он гораздо более подробный и детализированный, потому что те комментарии, они писались для людей, которые были рождены в этой традиции, которые знали гораздо больше. Если бы, скажем, мы читали комментарий Шридары с вами, то мы вообще ничего не поняли. Для нас это даже не комментарий.
Если я не ошибаюсь, говорится, что Шанкарачарья пришел для того, чтобы увеличить потомство. Но неужели Господь посылает кого-то для того, чтобы он отвернул от настоящего пути познания и для того, чтобы увеличилось потомство, количество людей?
Цель Шанкарачарьи заключалась в том, чтобы отвернуть определенную категорию людей. Есть люди, которые завистливы по своей природе. И Шанкарачарья адресовал свою философию именно этим завистливым людям. Люди, завистливые по природе, он дал им эти комментарии, с помощью которых они могут, так сказать, реализовать свою зависть по отношению к Верховной Личности Бога и все время находиться во тьме невежества. Они хотели в сущности этого, и Господь предоставил им такую возможность, послав Шанкарачарью. На самом деле все философии, которые есть, которые являются отклонением от истинной сиддханты, вед, они все соответствуют определенным нуждам живых существ. Есть разные типы живых существ. И если разбивать их на категории, то есть 6 категорий таких типов живых существ. И в соответствии с этими 6 категориями, то есть 6 как бы 6 больших групп или форм зависти, которые есть. Каждое живое существо, оно обладает какой-то своей уникальной завистью по отношению к Верховной Личности Бога. И чтобы реализовать эту зависть, то дается философское обоснование этого. И это философское обоснование, оно принимает форму 6 даршанов, или шат-даршаны, которые являются 6 отклонениями от истины Сидданты. И имперсональная философия, она является одной из этих форм, одной из самой грубой формы, на самом деле, не грубой, а, так сказать, самой тонкой формы зависти и самой опасной формы зависти. Господь не просто послал Шанкарачарью, чтобы он сбил людей с толку. Более того, Господь сам приходил, и он сам проповедовал имперсональную философию. На самом деле, основателем имперсональной философии является не Шанкарачарья. Шанкарачарья, он основатель имперсонализма майявады в современном виде, как таковом. Основатели имперсональной философии существовало всегда, и одним из основателей ее является Дататрея, воплощение Верховной Личности Бога, который проповедовал имперсонализм.
А немного вот не могли рассказать про Ушану, Шакрачарю, Шакрачарю?
А, нет. Это не...
Откуда он?
В следующий раз как-нибудь. Это особая история. Шукрачарья, про него много не нужно рассказывать. Шукрачарья, шукра значит семя, а чарья это значит ачарья. Соответственно, сами делайте выводы, чему он учит. Он духовный учитель демонов, и, соответственно, ему не зря дано было такое имя, потому что основное развлечение демонов – это так или иначе растрачивать свое семя не по назначению.
Говорится, что всегда существует имперсоналисты, всегда существует, потому что кто-то понимает,
Есть имперсонализм, есть брахмавада, есть майявада. Это две разные вещи. Брахмавада – это познание имперсонального аспекта Господа, а майявада – это когда человек думает, что он и есть Господь. Это разные вещи. Соответственно, брахмавада, в этом нет ничего плохого, это один из аспектов Господа. Если человек хочет познать Господа в этом аспекте, то в этом нет ничего плохого, хотя это не есть не высший аспект реализации. Но майявада – это очень опасная вещь, потому что это проявление зависти Господу. И поэтому Господь Чайтанья говорил «майявади хи апаради». Майявади являются поистине оскорбителями, поистине богохульниками. Они самые большие богохульники, которые есть. Между этими двумя вещами есть тонкая, но достаточно сильная разница.
Прабхупада хотел, чтобы мы прямо осознали книги, которые он написал. Для этого он установил систему изучения книг Бхакти-шастры. Вот не могли бы немного рассказать об этом, дать рекомендации по тому, как, что это?
Да, Прабхупада в свое время, если я не ошибаюсь, это было в 75-м или где-то в 76-м году, он сказал, что все, нет, даже раньше, когда он установил вот эту систему Бхакти-шастры, он сказал, что все преданные должны сдать экзамен Бхакти-шастры, и он начал планировать, и к какому-то году он сказал, что все мои ученики должны стать бхакти-ведантами. То есть сначала идет Бхакти-шастра, следующая ступень Бхакти-вайбава, и следующая ступень Бхакти-веданта. Бхакти-шастре человек должен знать Бхагавад-гиту, первую часть нектара преданности, Ишопанишад и Нектар наставлений. Эти 4 книги человек должен досконально знать. Бхакти-вайбава – это плюс 6 первых песен Шримад-Бхагаватам, Бхакти-веданта – это 6 последних песен Шримад-Бхагаватам и Чайтанья-чаритамрита, это самая высшая ступень. Бхакти-шастры – это на самом деле, мы должны знать Бхакти-шастры, мы не должны путать, это не просто какая-то отвлеченная философия, которую мы все время клеймим. Это не гьяна, а это именно Бхакти-шастры, и это один из
процессов преданного служения. Потому что когда мы изучаем Священные Писания, это способ сосредоточить мысли на Верховной Личности Бога. И мы видим, что люди, которые знают хорошо философию, они могут очень хорошо и в течение долгого времени практиковать бхакти. Тогда как человек, который приходит на сентиментах, и на сентиментах остается, он рано или поздно уходит. На сентиментах далеко не проедешь. Киртан — это тоже хорошо, но на самом деле киртан, если у человека есть только реализация киртана, то долго он при этом не выдержит. Мы должны очень хорошо знать философию, и философия, она дает возможность справиться с вожделением. Это объясняет Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите, где он говорит, что духовный разум может победить вожделение. Но чтобы этот разум был духовный, он должен получать трансцендентную энергию. Эта трансцендентная энергия приходит к разуму посредством изучения писаний бхакти-шастры. Поэтому это способ остаться в сознании Кришны и знать сознание Кришны, проповедовать сознание Кришны. Мы должны знать, что мы проповедуем людям. Мы читаем эти бхакти-шастры, мы очищаем при этом наш разум. Наш разум непосредственно напрямую связывается с трансцендентной энергией, он получает трансцендентную энергию. И с помощью этой шакти, которую он получает через контакт с вот этими трансцендентными звуками, он может победить вожделение. Иначе рано или поздно вожделение возьмет верх, и тогда мы будем заниматься тем же, чем всем остальные. Есть, спать, совокупляться и обороняться. Вот. Поэтому это вещь, которую нельзя недооценивать. Это самое важное на самом деле, что есть. Шрила Прабхупада говорил, что самая важная часть утренней программы – это лекция по Шримад-Бхагаватам. Мы должны каждый день слушать Шримад-Бхагаватам, мы должны каждый день читать Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гиту. И сначала Бхагавад-гиту, прежде всего. Мы должны хорошо знать Бхагавад-гиту. И Шрила Прабхупада говорит, что не нужно никаких других книг. Что достаточно иметь Бхагавад-гиту, нектар преданности, учение Шри Чайтани и... Да, и Шримад-Бхагаватам. Эти четыре книги достаточно для того, чтобы знать все и проповедовать сознание Кришны по всему свету. Если вы знаете это, или даже если вы знаете Бхагавад-гиту одну, то этого достаточно для того, чтобы устоять перед любыми натисками майи.
Какова сама система изучения?
Системы есть разные. Смысл любой системы в том, чтобы чему-то научиться. Любая система, которая научит вас, которая поможет вам знать, в конечном счете вы должны знать всю Бхагавад-гиту так, что если кто-то вас разбудит ночью и спросит, что говорится в 7 или там 8 или в 10 главе Бхагавад-гиты, в заключительной части 10 главы Бхагавад-гиты, и какие основные философские моменты, вы должны выпалить ему это и сразу же заснуть. Должны, не просыпаясь даже, это будет полегче. Если я сейчас спрошу, как называются 18 глав Бхагавад-гиты, кто-нибудь сможет сказать просто название 18 глав Бхагавад-гиты? Ну так или иначе сейчас. Каждый система обучения, на самом деле любое обучение, чтобы чему-то научиться, нужно быть очень дисциплинированным, это главное. То есть главное — это методичность или регулярность этого. Если делать это каждый день, то какая бы система ни была, вы чему-то научитесь. А соответственно, любую систему можно также приспосабливать под свои особенности. Скажем, у кого-то лучше работает один вид памяти, ему, соответственно, нужно больше эксплуатировать этот вид памяти. А, скажем, если у вас лучше работает моторная память, то, может быть, лучше писать что-то, чтобы изучать это, когда вы изучаете шлоки или еще что-то. Но главное — это методичность и систематичность. Надо делать это каждый день в течение определенного времени, и лучше в одно и то же время. Если вы делаете в одно и то же время, если вы не, так сказать, не думаете, а что вот, может быть, мне пойти погулять, или может быть, мне еще что-нибудь сделать. Если вы знаете это время, когда я изучаю Бхагавад-гиту, то все становится очень просто.
Вот в одной из лекций Кришнапада, он говорил, что ночью, где-то в течение 2-3 часов, джива, она находится в брахмаджите, то есть получает энергию. И что происходит, если в это время тело погибает? И куда девается ложная энергия?
Это написано в Говинда Баси, в комментарии Баладева Видьябхушаны к Веданта Сутре. И там действительно говорится, что душа, которая как искра, скажем, если искра, когда она находится в, отделена от огня, то она очень быстро затухает, потому что у нее нету, она не обладает достаточной энергией, чтобы излучать свое тепло. Поэтому душа, которая помещена в материальную энергию, она тухнет. Эта материальная энергия высасывает энергию из души. Поэтому, чтобы восстановить эту энергию, в течение определенного времени, двух или полутора часов, душа, она действительно погружается там в рамаджоти или во что-то еще, как-то там. И она восстанавливает, как бы, восстанавливает свою энергию. Что происходит, когда душа умирает в этот момент, я не знаю. Я так полагаю, что чтобы человек умер в этот момент, он должен быть очень благочестивым. Может быть, какой-нибудь великий имперсоналист может умереть в этот момент, который хотел раствориться в брамачоте, чтобы ему далеко ходить, не ходить. Который уже позаботился о том, чтобы его ложное эго растворилось благополучно там где-нибудь во всем этом. Вот он хотел спросить.
У меня такой незначительный вопрос. Как вот обусловлена душа и животная форма жизни получается в человеческом?
Обусловленная душа из животной формы жизни может стать человеком, она может стать человеком из тела тигра, из тела обезьяны, из тела коровы, еще из какого тела? Ну, по крайней мере, из этих трех. То есть не... Далеко не из любой животной формы жизни душа может превратиться в человека. И если она, как это было в случае Дарвина, стала Дарвином из тела обезьяны, что он, собственно, и доказывал так подробно, то это получается человек в гуне невежества, что, собственно, он и продемонстрировал таким образом. Если это живое существо, которое стало человеком из тела коровы, то она, соответственно, проявляет благостные качества. Может быть, мычит иногда, не
знаю.
Нет, я думаю, что это все-таки что это где-то на уровне обезьян, может быть, я не знаю. Я думаю, что это на восходящей линии где-то.
А животные, которые...
Но я уже рассказать.
Они не получают.
Они могут получить, да. Это зависит от того, какая жертва и кто проводит эту жертву. Животных, которых сейчас приходят, приносят жертву, они ничего не получают. Ничего хорошего. Сейчас, Андрей.
Когда преданный делает что-то необычное, да, то духовный учитель дает ему крипа-ситхи. Вот мы увидели, что многие ученики Прабхупады не очень сильно так удовлетворяли Прабхупаду. Потом так или иначе отходили от движения. Можете как-то объяснить? Вообще, что значит крипасит?
Во-первых, если человек сделал что-то очень много для движения, то в любом случае это всегда останется так или иначе при нем. И мы никогда не должны осуждать таких людей, ни в коем случае. Даже если они испытывают какие-то трудности. Причина падения такого человека, их может быть несколько. Они получили это крипа-ситхи, но тем не менее есть такая вещь, как вайшнава-апаратха. И если такой человек, даже получив крипа-ситху, совершает вайшнава-апаратхи, то он может упасть. Потому что говорится, что даже человек, достигший уровня премы, если он совершит вайшнава-апаратху, может пасть, он падает. Вайшнава-апаратху уничтожает все. И были некоторые случаи, когда говорилось, что человек испытывал прему, и тем не менее он совершал вайшнава-апаратху. Я могу рассказать один такой случай про это, раз уж у нас сегодня сказки перед сном. кто... вы только скажите, когда вам спать уже, потому что уже сейчас поздно.
Завтра воскресенье.
Ну и что?
Когда душа надо будет, правду не расставить.
Был один такой преданный. Это история, связанная с Вишванатой Чакраварти Такуром. Если вы были на Радхакунде, то вы знаете, что там есть ашрам, в котором жил Баджан Кутир, в котором жил Рагунат Дас Госвами. Рагунат Дас Госвами, когда он умер, то после этого в этом же ашраме жил Кришна Дас Кавирадж. И потом, когда, и он там написал Чайтанья Чаритамриту. После того, как Кришна Дас Кавирадж тоже ушел, то Чайтанья Чаритамриту и в этом ашраме, в этом Баджан Кутире остался жить его ученик Мукунда. И в то время был один преданный, которого звали Рупа. Я не помню точно, как его звали, но не важно. Короче говоря, этот преданный, он был бенгальским преданным, он пришел во Вриндаван, его учитель отдал его Мукунде. И Мукунда стал учить его бхакти-шастрам. И он был так доволен своим учеником, что дал ему эту крипа-сидхи. И говорится, что через несколько дней, буквально после обучения под Мукундой, он получил эту крипа-сидхи, он стал испытывать прему. У него текли слезы, когда он читал писание. Он замечательно освоил, он стал изучать Шримад-Бхагаватам. И вообще вокруг всей Радхакунды не было лучше его, кто мог бы объяснять священные писания. Когда Мукунда ушел, через несколько дней произошел такой случай. Он собрал всех людей, которые были на Бхагавата Саптаха. Он стал читать им Шримад-Бхагаватам, стал объяснять Шримад-Бхагаватам. И в этот момент туда же послушать, как он объясняет Шримад-Бхагаватам и как он читает Шримад-Бхагаватам, пришла Кришна Прията Курани. Она была женой, она была дочерью Рамачандры Кавираджа, одного из учеников, главных учеников Наратамы Даса Такура. Это Кришна Прията Курани, она пришла, и она была в великой вайшнаве. И все ее очень уважали, все жители Радхакунды очень уважали Кришну Прию. И когда она пришла, все встали, чтобы выразить ей уважение. А он уже сидел на Вьясасане, он уже приготовился читать, ему очень это не понравилось, что все выразили такие почтения, когда он сидел тут главный. И она сидела, и она при этом тихо про себя повторяла мантру, губы ее все время шевелились. И при этом она слушала, как он рассказывал Шримад-Бхагаватам. Он посмотрел на нее, и он вскочил со своего места и стал кричать на нее. Он сказал: «Что ты делаешь? Как это так? Я читаю Шримад-Бхагаватам, а ты повторяешь святое имя. Разве это делают так делать? Ты должна слушать, что я говорю, а не повторять святое имя». Вот. Она сказала: «Прости меня, пожалуйста, но просто мой язык по привычке двигается. Мой язык 24 часа в сутки двигается, я не могу его остановить. Это не мешает мне слушать то, что ты рассказываешь Шримад-Бхагаватам». И говорится, что в тот же момент, когда он это сделал, в тот же момент все было кончено для него. В тот же момент, когда он оскорбил эту Кришну Прияту Курани, когда он закричал на нее, все было кончено для этого Рупы. В результате, после этого, вскоре после того, как он совершил эту аппаратку, у него в сердце, это первый эффект вайшнава аппаратки, то, что в сердце у человека начинают развиваться материальные желания. У него появились материальные желания, и эти материальные желания в данном случае проявились в форме имперсональных разных толкований. Он стал нести всякую чушь, он стал проповедовать майяваду. В конце концов, он очень возгордился собой, более того, он возомнил себя, что он лучше знает Писание, чем свой собственный гуру. У него появилось вот это вот настроение соперничества по отношению к своему собственному гуру. И таким образом он стал совершать новые и новые аппаратхи. В конце концов, он опустился до такого состояния, что от него, как от прокаженного, убегали все. Никто не хотел с ним общаться, хотя до этого, еще несколько дней до этого, его очень уважали и его ценили, он там считался очень возвышенным вайшнавом. И в конце концов он подумал, что я делаю вообще, что со мной случилось, он решил вернуться к своему гуру, попросить у него прощения. Он возвратился в Бенгали, он хотел тайком, не говоря ничего своему гуру, как ни в чем не бывало, проникнуть в его ашрам. Но уже весть об этом развелась, о том, что он оскорбил своего собственного гуру, и что он отказался от него, поэтому его не пустили. И очень скоро у него возникла проказа, и у него все тело его было изъязвлено язвами. Он пошел в Орису, и он умер в страшных муках от этой проказы. И когда он умер, на этом все не кончилось. После того, как он умер, он стал привидением. Это привидение Ракшасом, Брахма-Ракшасом. И он, это привидение, оно гонялось за теми, кто совершал вайшнава-апарадхи. И оно пугало тех, кто совершал вайшнава-апарадхи. Это была специальная, это была специализация этого привидения. Все люди знали, что если вот этот вот Руп-Нараян, или как-то его звали, то если его привидение, оно пристает ко мне, то значит, я совершил какое-то оскорбление, я должен что-то сделать против этого. Вот. Так что это может быть одна из причин, по которой такой человек падает. Другая причина, если речь идет о духовном учителе, это могут быть греховные реакции его учеников, которые также могут послужить причиной падения. Так, Вриндаван Дастакур в Чайтани Бхагавате, он говорит, что если ученик какого-то учителя совершает вайшнава-апарадху, вайшнава-апарадха так опасна, что даже не только если вы совершаете вайшнава-апарадху, для всех кончено. Вриндаван Дастакур говорит, что вас не может защитить, даже если духовный учитель хочет защитить вас от гнева Кришны, он не сможет этого сделать. Более того, у него у самого будет проблема, он сам может пасть, если его ученик совершает вайшнава-апарадху. Он говорит, что только очень сильный учитель может сам удержаться на своем собственном уровне и не пасть, если его ученик совершил вайшнава-апарадху. Если это не очень сильный учитель, то он падет, если его ученик занимается этим. Таковы эффекты вайшнава аппаратки, поэтому нужно быть очень осторожным в общении с вайшнавами.
Это необратимый процесс, да?
Механизм работает так, что как только мы совершаем аппаратку, то у нас в сердце возникают материальные желания, эти материальные желания начинают, они могут проявляться по-разному, мы начинаем гордиться, мы начинаем искать почёты, славы, уважения. Или... Это может проявляться грубо, скажем, в каком-то грубом падении, это может проявляться в тонком падении. Но результат заключается в том, что мы начинаем совершать все больше и больше аппаратов. Если человек, который совершил это, у него развивается эта гордость, то он естественным образом совершает все больше и больше аппаратов, общаясь с вайшнавами, с другими. И поэтому этот процесс необратимый. Единственное лекарство против этого – это пойти к этому вайшнаву, которого ты оскорбил, упасть ему в ноги, попросить у него прощения. Когда вайшнав простит, то тогда эти эффекты. Это единственное искупление, которое может быть. Как был один случай, Господь Чайтанья, он шел с группой своих преданных по берегу Ганги, и вдруг перед ним появился прокаженный один. Этот прокаженный упал перед ним, он сказал: «Я страдаю, я мучаюсь, у меня все гниет тело. Проказы – это страшная болезнь, вы заживо гниете, вы видите, как ваше тело гниет, и пальцы отпадают, нос отпадает, там уши отпадают постепенно». И он сказал: «Я испытываю страшные муки, пожалуйста, спаси меня, сделай что-нибудь». Господь Чайтанья сказал: «Уходи от меня, я не хочу видеть тебя. И то, что ты мучаешься сейчас, это только начало. Настоящие муки ждут тебя еще дальше. Это только начало для тебя. Я не хочу видеть даже твое лицо, потому что ты оскорбил преданного, ты совершил вайшнава апарадху, это результат этого». Но этот браман, он был достаточно умен, чтобы он сказать: «Но ты же пришел сюда, чтобы так или иначе спасти нас всех. Пожалуйста, скажи мне, что я должен сделать, чтобы, если ты сам не можешь меня спасти, скажи мне, что я должен сделать, чтобы искупить этот грех». Он сказал: «Ты оскорбил Шривасу Такура, иди к Шривасу Такура, попроси у него прощения, и тогда все будет хорошо». И он пошел, и он таким образом излечился от своей проказы.
Тут даже я слышал предписания, которые оставили для нас Госвами, они предписывали путь садхана ситхи, то есть, чтобы мы могли достичь, и все последователи вот этого совершенства с помощью следования садхане. И там эта садхана написалась очень сложная, вот даже 64 круга повторяли еще во времена Пакистана Сарасвати. Но для нас это все очень сильно упрощено и сокращено, и что я слышал такое мнение, что в наше время мы скорее должны стремиться к такой милости, чтобы получить
милости Крипа Сихи, нежели Садхана Сихи, потому что для нас существует все.
Что мы не можем в совершенстве заниматься садханой, но тут это скорее не садхана сиди против крипа сиди, а это скорее баджана нанди против гоштья нанди. Дело в том, что вот такая строгая садхана и совершенство садханы на самом деле заключается в том, что человек 24 часа в сутки помнит о Кришне. И это путь, вот садхана сиди, строго говоря, это путь баджана-нанди, когда человек удаляется в уединенное место, и он в течение 24 часов в сутки занимается баджаном. Он повторяет мантру, он пытается медитировать на Кришне, он занимается вот этой лила-смараном, когда он думает об Аштакале лилы Кришны. Но мы на это не способны, поэтому, соответственно, Шрила Прабхупада и великие ачарьи, они дают этот путь гоштья-нанди, когда мы сможем сосредоточиться и думать о Кришне в течение 24 сутки с помощью проповеди. И это путь Бхагавата Витхи. Путь проповеди – это путь Бхагавата Витхи. Поэтому мы должны проповедовать, это основной смысл нашей деятельности. И если мы будем проповедовать, то мы рано или поздно получим это крипа-сиди. Крипа-сиди приходит, когда, как Кришна говорит, что для меня нет никого более дорогого, чем тот, кто проповедует мою славу. Он дороже всех для меня. Поэтому путь крипа-сиди – это путь проповеди, это путь бхагавата-видхи, это путь проповеди. Мы проповедуем, и таким образом мы получаем крипу от духовного учителя, от Кришны. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он сформулировал это в своем завещании. Когда он уходил, он сказал, он дал такую формулу. Эту формулу очень хорошо помните. Потому что в этой формуле есть все, что нужно преданному. Он сказал, всегда повторяйте Хари Кришна, всегда проповедуйте сознание Кришны и воздерживайтесь от вайшнава аппарата. Это три вещи, которых достаточно, чтобы все было у человека хорошо. Мы должны всегда повторять Хари Кришна, всегда проповедовать сознание Кришны и всегда воздерживаться от вайшнава аппарата. Избегать их как только можно. Этого достаточно для того, чтобы все было хорошо.
А вам говорится, что это неправильное общение, попадает вкус. Что это за правильное общение?
Правильное общение – это Кришна Катха. Правильное общение – это общение с вайшнавами. И духовное общение. На самом деле, правильное общение – это… Может быть, кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Есть такой стих в Нектаре поучений, что такое правильное общение.
Три вида общения есть. Общение с равным, общение с нашим.
Шесть форм любовного взаимоотношения.
Да,
в этом заключается правильное общение. Мы должны общаться с вайшнавами, и форма этого общения, любовного общения с преданными, описал Рупа Госвами в Нектаре наставлений, там это все есть. И если мы строим свое общение таким образом, то это духовное общение. Если мы строим свое общение на каких-то других основах, то это материальное общение, которое в результате может привести нас к утрате вкуса. Потому что на самом деле материальное общение – это общение на уровне ложного эго, а общение на уровне ложного эго – это общение, которое сопряжено с аппаратами, с оскорблениями. Когда мы общаемся просто так на материальном уровне, мы говорим, а, этот такой-то, этот такой-то, у этого тела такое-то, у этого такое-то. Таким образом мы совершаем оскорбление и делаем праджалпу. И когда мы делаем праджалпу и совершаем оскорбление, то первый эффект – то, что святое имя, недовольное этим, оно втягивает в себя вот эту свою потенцию давать нам вкус. У нас пропадает вкус к святому имени. А духовное общение – это когда мы говорим о Кришне друг с другом. Когда мы приходим друг к другу, говорим о Кришне, когда мы приходим и кормим просадом друг друга, и когда мы приходим, мы дарим чего-нибудь вайшнавам или получаем какие-то подарки. Все это духовное общение.
Я знаю одного говорит, но у него так идея, что лучше быть фамильярным, чем персональным.
И то, и другое плохо. В английском языке есть такая поговорка familiarity breeds contempt. Это значит, фамильярность, она приводит к презрению. или пренебрежение. Если мы слишком фамильярны, то мы перестаем уважать. На самом деле это тоже очень опасная ментальность, потому что вся современная культура, она основана на отсутствии уважения. Люди не уважают друг друга. Уважение перестало цениться в обществе. Родители не уважают детей, дети не уважают родителей, старшие, младшие не уважают старших. Никто никого не уважает. Все считают себя равным друг другу. И все это культивируется, это считается, это, так сказать, это лозунг демократического общества. Мы все равны, мы все одинаковые, поэтому практически это что значит? Это значит, что я каждого могу ругать, каждого могу плевать в лицо, каждого могу называть, как я хочу. Соответственно, вот эта вот фамильярность в отношении к преданным, это, она в конечном счете приведет к аппаратам, к оскорблениям преданных. Мы должны очень хорошо знать, на каком уровне находится этот преданный. Если он выше нас, мы должны уважительно к нему относиться. Если он равный с нами, мы должны дружить с ним, соответственно, тоже придерживаясь чего-то. Если это человек ниже нас, мы должны давать ему наставление, оказывать ему милость какую-то. Но нигде, по крайней мере, Рупа Госвами не говорит, что быть фамильярным лучше, чем имперсональным.
Вы про 6 говорили, о чем принцип, как это естественно делать. Куда можно прийти, вот, знаешь, что Кришна Катха. Давай пока отлично поговорим. Сейчас поржем. Чисто.
Если сознание человека целиком сосредоточено на Кришне, то он ни о чем другом не сможет говорить, кроме как о Кришне. Если мы говорим про джалпу, то это значит, что у нас мысли о про джалпу. Это значит, что мы недостаточно читаем. Если мы достаточно читаем, если мы много читаем об этом, то мы ни о чем другом не можем говорить на самом деле. Если мы почувствуем вкус к этому, если мы почувствуем, сколько нектара заключено в этой философии и как она может ответить на все вопросы, то как только мы встретим кого-то, мы сразу же кинемся к нему и закричим: «Эс, слышишь, а вот то-то, то-то, то-то». То есть это процесс, который дает постоянное воодушевление человеку, потому что он чувствует, он начинает осознавать все глубже и глубже эту философию. Понимая ее, он начинает, соответственно, делиться с ней. Естественно, желание. Если, скажем, я помню, когда я в первый раз приехал в Швецию в 88 году, когда Шришнупад болел, он был все время в Коршнесе. Но при этом он давал поразительные лекции. Лекции 88 года это вообще одна из вершин Шришнупада. Среди этих лекций были совершенно потрясающие лекции. И после этих лекций просто, во-первых, эти лекции слышали с открытыми ртами. В течение там 2 часов можно было сидеть с открытым ртом, и эти 2 часа проходили как 1 минута. И после этого все ходили такие ошарашенные. И мое естественное желание было после этих лекций уехать сразу же из Швеции, поехать в Советский Союз и пересказать то, что я только что услышал. То есть, когда ты сам полон сознанием Кришны, когда ты слышишь что-то, то естественное желание сказать кому-то об этом. А если у тебя в голове крутится какая-то там кармическая похлебка, ну, соответственно, ты встречаешься с кем-то, и ты начинаешь кормить его этой похлебкой. То есть это просто показатель нашего сознания. Тогда это будет естественно, если...
Он говорит, что способ решения всех проблем, но он перечисляется и говорит, что садху самый легкий способ решения. Вы могли бы объяснить?
Саду – это тот, кто может вселить в нас веру на самом деле. Вначале вера человека... Общение, на самом деле это главный принцип. В третьей песне Шримад-Бхагаватам есть такой стих: «Сатам прасангам мама вирья сам виду». Там говорится, что общение с преданными – это вирья. Вирья – это значит на санскрите семя. Это одно значение этого. Другое значение этого – это подвиг, или доблесть, или сила, или энергия. Общение с преданными – сатам прасангам. Сатам – это значит преданный, прасанга – это общение. Сатам прасангам мама вирья сам видо. Эффект общения с преданными заключается в том, что это семя, которое попадает в нас при общении с преданными, она дает хрит катха расаяна пиба. Она дает возможность наслаждаться вкусом Кришна Катхи. То есть, когда мы встречаемся с преданными, которые реализовали что-то, саду санга, мы слушаем, как они рассказывают о Кришне, и мы чувствуем этот вкус. Когда мы сами читаем Бхагавад-гиту, мы можем не чувствовать этого вкуса, нам может казаться это скучным или еще что-то. Но эффект общения с преданными в том, что преданный сам чувствует этот вкус, и он, когда общается с тобой, он дает тебе возможность почувствовать этот вкус. И таким образом он оплодотворяет как бы тебя, он дает тебе это семя бхакти, семя преданного служения. И поэтому дальше там говорится, что шрадаратир бхактир анукрамишьяти. Естественный эффект общения с преданными, сатам, заключается в том, что сначала в человека появляется шрада, потом рати, потом бхакти. Шрада – это вера, потом рати – это привязанность или вкус к служению, и потом бхакти – непосредственно любовь к Верховной Личности Бога. То есть все начинается с общения с преданными, преданный дает возможность тебе почувствовать вкус, потом ты, общаясь с ним и видя его пример, чувствуешь веру, потом, когда вера твоя укрепляется, ты сам начинаешь чувствовать этот вкус, и потом у тебя развивается любовь. И с преданными чистыми, такими как духовный учитель, прежде всего. Говорится, что шрада – это нишанта баджана. Нишанта – ниша значит ночь, анта – это значит конец ночи. Когда мы начинаем общаться с преданными, то это нишанта для нас. Ночь нашего невежества, до этого мы блуждали в невежестве. Но как только мы встречаемся с преданными, то наступает конец этой ночи. Невежество, тьма невежества постепенно рассеивается, и постепенно начинает сходить солнце Кришны. То есть как только мы встретились с преданными, то для нас начинается восход. В нашем сердце восходит солнце Кришны постепенно. Когда оно совсем войдет, то тогда мы почувствуем любовь к нему.
Говорится, что так как простой человек корми не понимает важность повторения святых имен, так и преданные не понимают важность внимательного повторения. Как это можно пояснить?
Я вообще никогда не слышал такого утверждения, но это факт, что в какой-то момент мы начинаем пренебрегать этим, потому что по тем или иным причинам. Главная причина заключается в том, что мы не чувствуем вкуса к святому имени. Если бы мы чувствовали вкус к святому имени, то мы бы автоматически очень внимательно повторяли святое имя. Другая причина заключается в том, что мы не понимаем, что святое имя отлично от Кришны. Когда мы знаем, что святое имя отлично от Кришны, то мы не будем внимательно повторять это. Это все равно, что, скажем, если вы приходите на прием к какому-то важному человеку, например, к Ельцину, вдруг вы сидите перед ним, и перед вами Ельцин, и вы тут. Вы не будете при этом зевать или глядеть по сторонам, или там это самое, лезть по стол, чтобы посмотреть, какой там ковер узорный там, или еще что-то. Может, посмотреть, как преданные читают мантру. Они делают все, что угодно в этот момент, в этот момент. А что у них происходит в уме, то если бы мы видели, что там творится в уме, то мы. Но точно так же тут, когда мы повторяем мантру, на самом деле это даршан с Кришной. Кришна, он непосредственно находится перед нами, но так как мы не понимаем этого, то, соответственно, наш ум, он начинает блуждать, и он уходит от этого. Но просто поэтому нужно постоянно напоминать себе об этом, о том, как важно внимательно слушать мантру. Все начинается с правильного слушания. Если мы правильно слушаем мантру, то все остальное следует автоматически за этим. А я не знаю, что еще можно сказать по этому поводу. Но в конечном счете все упирается в недостаток вкуса, который есть. А недостаток вкуса заключается в том, что мы неправильно занимаемся бхакти.
Какая-то предварительная квалификация для получения садху-сангхи должна быть, или любой может. То есть даже вот кармический человек.
Предварительная квалификация для саду-санги – это саду, а не милостивые. Они на самом деле щедро раздают свое общение. Но тем не менее, Господь, Он не всем дает эту возможность, не всегда. И поэтому говорится, что у человека должно быть аджата-сукрити, то есть неосознанный запас неосознанной благочестивой деятельности. Если у человека есть это аджата-сукрити, неосознанная благочестивая деятельность, то он может удостоиться возможности этой саду-санги. Это квалификация, которая должна быть. Потому что если, скажем, человек очень неблагочестивый, то даже если он встретится с саду, то он просто оскорбит саду, он не поймет этого. Поэтому вначале должно быть как бы предварительное очищение с помощью вот этой вот аджата-сукрити. Как рассказывается история про прошлую жизнь про Лады Махараджи. Рассказать, да? И о том, каким образом, почему он стал про Лады Махараджи в этой жизни. Это как раз пример того, каким образом можно заслужить саду-сангу через аджата-сукрити. В прошлой жизни он был браманом, и он происходил из очень такой хорошей, благочестивой браманской семьи. Он как настоящий браман, он выполнял все обеты, он совершал аскезы. В конце концов, он женился, у него была хорошая жена, семья. Но в один прекрасный момент он встретился с проституткой, с женщиной легкого поведения, и все пошло прахом у него. Он влюбился в эту женщину, и он позабыл обо всем, он позабыл о своих обетах, о своем браманском достоинстве, обо всем остальном. Единственное, чем он занимался, он тайком ходил домой, таскал оттуда все свое богатство. В конце концов, он перетаскал все это богатство в дом к этой проститутке. И когда он принес все, она поняла, что у него больше ничего не осталось, то она подумала, на кой мне нужен вообще? Что с него взять? И поэтому она стала вести себя с ним подчеркнуто пренебрежительно. Она стала беседовать с другими мужчинами в его присутствии, когда она поняла, что он уже стал нищий совершенно. И когда он увидел это, он страшно расстроился и понял, что всему пришел конец. Все то, ради чего он жил, всему пришел конец. И он вышел из дома этой женщины, и он пошел куда-то, куда глаза глядят. И при этом он думал только о ней и о том, как она разговаривала с другим мужчиной. Он забрел в лес. Тем временем спустилась ночь. Это была зимняя ночь, и пошел дождь, страшный дождь. И он стал искать какого-то ночлега, и он увидел заброшенный храм в этом лесу. Он зашел в этот заброшенный храм, и он устроился на ночлег в заброшенном храме. Но так как он был слишком возбужден, то он не смог спать. Он ни минуты не сомкнул глаз. Он всю ночь провел без сна, и он думал только о ней. А тем временем она, когда она увидела, какой эффект произвело на него все это, она тоже почувствовала раскаяние в сердце. И она тоже вышла из дома, она стала искать его. И она прибрела в тот же самый лес, она тоже заблудилась, тоже пошел дождь, она нашла этот же самый храм. Она зашла в этот же самый храм, она тоже не могла уснуть. И в конце концов, она провела эту ночь без сна в тот же самый храм, и когда рассвело, то они увидели друг друга, она упала, припала к него ногам, стала просить у него прощения, и в конце концов все повторилось, что было нужно ей. Но дело в том, что день, который они провели без сна, без еды, без питья, без всего остального, был Нрисимха Чатурдаши. Таким образом, они соблюли Нрисимха Чатурдаши врату. И это было аджата сукрити. При этом они целый день медитировали. Непонятно на что, правда, но так или иначе. Вот. И это аджата сукрити было достаточно для того, чтобы в следующей жизни, когда Пралада Махараджа оказался в лоне жены Хираньякашипу Каяду, соответственно, он родился в демонической семье, но вот этого аджата сукрити было достаточно для того, чтобы он получил возможность саду санги, общения с Нарадой Муни. И Нарада Муни, когда он находился в чреве своей матери, он проповедовал ему в течение 10 тысяч лет или что-то вроде этого. И так как он очень долго проповедовал, то Пралада Махарадж смог полностью очиститься от этого и стал Пралада Махараджа.
А вот что случилось с ним мамой?
Она стала его женой. Женой Пралада Махараджа в следующей жизни. И, соответственно, она тоже получила возможность саду санги в виде своего собственного мужа.
По-моему, уже поздно, по-моему, все устали уже надо вкладываться. А то я долго говорил о садане, а в результате вся ваша садана полетит из-за этого. Окей. Шрила Прабхупада ки джай.